В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дурнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. «Игра престолов», перевод на грузинский. Потомки грузинских царей оспаривают трон в судебном порядке.
Он не имеет права говорить от имени царского двора, проводить встречи, вводить международное сообщество в заблуждение. На его веб-странице размещена информация о том, что он потомок таких царей, как Ираклий II и Александр VI.
Священная митрополия Абхазии уполномочена заявить. Дорофей Дбар в эксклюзивном интервью «Эхо Кавказа».
Не все же люди понимают структуру церковную. Они решили, что собирается все абхазское духовенство, чтобы решить лично мой вопрос. Нет.
Президент меняет кожу. Почему свою предвыборную кампанию Эдуард Кокойте начал в Абхазии?
Как нужно ответить, в Абхазии нужно задуматься. В первую очередь, что для вас важнее? Мнение, любовь и отношение вашего народа? Или мнение чиновника, проводившего получение президента Российской Федерации?
Все это, а также с новым 2020 годом грузинская предвыборная кампания фактически стартовала. Зона колючей проволоки, как живут у разделительных линий. Рубрика «Голоса и позиции» Дмитрия Манява. Инвестиции сегодня, как 7 лет назад. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бучуришвили.
Президент США Дональд Трамп сегодня запросит у Конгресса еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков. Это больше, чем в 6 раз превышает объем средств, выделенных на проекты, связанные с охраной границ в этом и предыдущем финансовом году. Требование президента выделить эти средства привело в конце прошлого года к шатдауну при остановке работы государственных учреждений США, который продолжал 35 дней, став самым длительным в истории страны. По информации Washington Post, 5 миллиардов долларов для финансирования проекта по строительству стены Трамп намерен получить из бюджета Министерства внутренней безопасности и 3,6 миллиарда из средств Министерства обороны. Против строительства стены выступают демократы, считая его ненужным и аморальным, и поскольку они контролируют Палату представителей, маловероятно, что запрос президента будет одобрен Конгрессом. Лидеры демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер уже предупредили главу государства об опасности нового противостояния. Намерение построить стену было одним из основных обещаний Трампа в ходе первой предвыборной кампании в 2016 году. Лозунг «Завершить стену» уже стал одним из главных в его кампании за переизбрание в 2020 году. Министерство финансов США ввело санкции против российского банка Еврофинанс Моснарбанк в рамках расширения санкций против Венесуэлы. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства. Американские власти считают, что Еврофинанс Моснарбанк обслуживает операции венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA, которая была включена в санкционный список США в январе. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что введение санкций против российского банка является сигналом того, что США будут принимать меры против зарубежных финансовых институтов, которые, по его словам, поддерживают нелегитимный режим Мадуро. Почти половиной акций российского банка владеет Национальный банк Венесуэлы, другие акционеры – структуры ВТБ и Газпромбанка. СМИ ранее, еще до введения последнего раунда санкций, сообщали, что правительство и крупные компании Венесуэлы совершают платежи через Еврофинанс Моснарбанк. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за массового отключения электроэнергии.
Николас Мадуро солгал, заявив еще в пятницу, что на решение проблемы с отключением электричества ему потребуется лишь 3 часа. При этом они до сих пор не назвали даже точной технической причины. Они присвоили систему электроснабжения и теперь не могут даже ясно объясниться с народом. 16 штатов Венесуэлы остаются без света. Еще 8 частичные перебои с энергоснабжением. Проблема остается, и все неустойчиво.
Парламент Венесуэлы рассмотрит предложение Гуайдо в ближайшее время. В конце прошлой недели более 20 штатов Венесуэлы, в том числе столица страны Каракас, остались без света из-за сбоя в энергосистеме. В одной из обесточенных больниц умерли 15 детей. Власти Венесуэлы заявили, что причиной инцидента стала диверсия со стороны США. Эксперты считают, что перебои в работе электросетей стали следствием многолетнего недофинансирования отрасли. Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что армия взяла под охрану стратегические объекты энергоснабжения и ввела систему видеонаблюдения за линиями электропередач. Переговоры Британии с Евросоюзом о внесении изменений в текст соглашения о Брексите зашли в тупик, и премьер-министр Тереза Мэй, по всей вероятности, откажется от запланированной поездки в Брюссель. Это утверждают британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны. Отсутствие изменений в проекте соглашения, по всей вероятности, будет означать, что британский парламент вновь его отвергнет. Голосование в парламенте должно состояться завтра, 12 марта. Однако, как пишет в понедельник политический обозреватель Сан, премьер-министр может попытаться вновь перенести окончательное голосование по проекту, а завтрашнее голосование превратить в процедурное. Ранее Мэй обещала парламенту, что в случае, если проект соглашения будет отклонен, она на этой же неделе предложит депутатам выбрать между выходом из ЕС 29 марта без какого-либо соглашения или же переносом даты Брексита на конец июня, чтобы выиграть время. Ни один из этих вариантов, по мнению премьера, не является оптимальным. Черный ящик разбившегося самолета Boeing 737 MAX 8 эфиопских авиалиний найден в понедельник на месте авиакатастрофы, сообщило эфиопское государственное телевидение. Пассажирский самолет, направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби, упал через несколько минут после взлета. Катастрофа произошла утром в воскресенье. Погибли все 157 пассажиров и членов экипажа.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии разворачивается своя игра престолов. Потомки грузинских царей не могут разобраться, кто из них является истинным наследником трона. И хоть само понятие престолов в Грузии, где формой государственного правления является республика, носит исключительно символический характер, бои, по всей видимости, предстоят нешуточные. А о том, как поссорились Багратион грузинские с Багратионом Мухранским, выяснял Владимир Унанянц.
Потомки грузинских царей не поделили престол. Представители монаршего рода Багратион грузинских, князь Нукзар и его дочь княжна Анна, подали в суд на ее бывшего супруга Давида Багратион Мухранского. Князя обвиняют в незаконном использовании царской фамилии. В частности, истцы требуют запретить ответчику выступать от лица грузинской монаршей династии и взыскать с него в качестве морального ущерба символическую сумму в 1 лари. Как заявил адвокат семьи Багратион грузинских Леван Горелашвили, ответчик вводил в заблуждение международное сообщество и продавал право быть кавалером царских орденов людям, не имеющим никаких заслуг перед Грузией.
В марте 2017 года ответчик каким-то образом сумел организовать передачу ордена королеве Великобритании Елизавете II. Награда была передана от лица грузинского царского дома. Хочу отметить, что такая награда присуждается только за особые заслуги перед Грузией. После этого журналист авторитетного британского издания Daily Mail связался с Давидом Багратион Мухранским и под видом крупного бизнесмена высказал интерес в получении точно такой же награды, на что получил положительный ответ. Была названа сумма. Господин Давид подтвердил, что за определенную сумму он может передать любому лицу точно такую же награду, которая была передана Елизавете II. Когда такие награды продаются за деньги, это бросает очень большую тень на настоящую царскую семью, так как присуждение царской наград не должно зависеть от того, какой бизнесмен сколько платит.
Материал, о котором говорит адвокат, действительно был опубликован в издании Daily Mail под заголовком «Принц-клоун». К Clown Prince, что в английском языке выглядит как игра слов благодаря созвучию со словосочетанием «наследный принц» — Crown Prince. Публикации Давид Багратион-Мухранский подвергнут жесткой критике за нарушение протокола, согласно которому награды, подобные преподнесенной Елизавете II, по этикету должны преподноситься официальным представителям государства. При этом в тексте, в том числе, подвергается сомнению царское происхождение князя. О том, что у Давида Багратион-Мухранского не все в порядке с генеалогией, прямо утверждает адвокат семьи Багратион-Грузинских.
Он не имеет права говорить от имени царского двора, проводить встречи, вводить международное сообщество в заблуждение. На его веб-странице размещена информация о том, что он потомок таких царей, как Ираклий II и Александр VI, о существовании которых в истории Грузии никому не известно. Более того, Ираклий II ассоциируется с Ираклием II, с которым колено мухранских багратионов никак не связано. В качестве фотографии Александра VI вообще использовался портрет Акакия Церетели, что рассчитано на международное сообщество.
Александр Меюксес Суратад, а как и царь Суратикона, Гантаусебули, Рац, Кидевертхолмов, Сайрташур, Сазугадовичу, Сарис Гатрилю.
На сайте, о котором говорит юридический представитель Багратион Грузинских, действительно есть упоминание о династической связи с Иракли II и Александром VI. Но они указаны не как грузинские цари, а в числе представителей последних семи поколений царского рода Багратион-Мухранских. Фотографии же Акакия Церетели в качестве иллюстрации к портрету Александра VI найти не удалось. Сторона защиты аргументы истцов считает несостоятельными. Адвокат Давида Багратион-Мухранского Леван Чхаидзе призвал не доверять публикациям сомнительного таблоида под названием Daily Mail.
Это представитель маргинальной прессы в Британии. Это газета, которая, к примеру, во время Второй мировой войны критиковала Британию за то, что она не вступила в союз с нацистской Германией и выражала симпатию в отношении нацистского режима. Это газета, которая сейчас критикует британское правительство за то, что оно не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, а также за то, что Лондон критикует Россию за нарушение территориальной целостности Грузии. Это газета, которая только в прошлом году более 200 раз нарушила кодекс редактора. Так что это абсолютно ненадежный источник информации и яркий представитель желтой бульварной прессы.
Более того, Чхаидзе уверяет, самозванцами могут быть как раз Нукзар Багратион-Грузинский и его дочь Анна. Адвокат утверждает, что у истцов нет никаких документов, удостоверяющих их принадлежность к царскому роду, а значит, они не могут называться потомками последнего царя Картли Кахети Георгия XII.
Истцы заявляют, что являются потомками Петра Александровича Грузинского, который был светлейшим князем Российской империи, а не царем. При этом нет никакого документа, составленного при жизни Петра Александровича Грузинского, который бы удостоверял, что у него был сын, также Петр Грузинский, который приходится отцом Нукзару Багратион-Грузинскому. В связи с сомнениями относительно принадлежности истцов к династии Багратиони, наша сторона потребовала предоставить соответствующие актовые записи. Ничего предоставлено не было и не могло быть предоставлено, так как мы провели собственное исследование и выяснили, что у Петра Александровича Грузинского при его жизни не было ребенка с именем Петр. Все документы относительно брака и рождения первого сына по имени Константин у князя Петра Александровича Грузинского в порядке. Почему тогда нет ни одной официальной записи о рождении второго сына? В связи с этим у нас появились легитимные сомнения, поэтому за неимением никаких юридических документов, подтверждающих принадлежность Нукзара Грузинского к династии Багратиони, мы предложили ему провести ДНК-тест, который мы готовы полностью профинансировать и который бы поставил точку в этом споре.
Нукзар Грузинский, знаете, стал кавшис.
Сам Нукзар Багратион-Грузинский на предложение пройти ДНК-тест с целью подтверждения того, что он действительно является потомком рода Багратиони, заявил, что эти вопросы никого не касаются.
Я, возможно, сделал подобный анализ, а, возможно, нет. Это никого, кроме меня, не касается. По этой теме назначено судебное разбирательство, и в ходе него все будет прояснено.
В связи с важностью дела иск семьи Багратион-Грузинских будет рассматриваться в Тбилиси австрийском городском суде специальной коллегии в составе 3 судей. Уже известно, что ответчик на первом заседании, которое состоится завтра, не появится. Его интересы будет представлять адвокат. Что касается истцов, то от имени Багратион Грузинских, возможно, будет присутствовать княжна Анна. В первый день, как ожидается, будут заслушаны историки-эксперты, специализирующиеся по грузинской царской династии. 10 лет назад сочетание браком представителей двух ветвей династии Багратиони в Грузии праздновали с большим размахом. Анна Багратион-Грузинская и Давид Багратион-Мухранский в феврале 2009 года венчались в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В 2011 году у супругов родился сын, князь Георгий. Но царский союз оказался непрочным. Спустя 2 года было объявлено, что династический брак расторгнут. Теперь потомки грузинских царей намерены доказать неправомочность притязаний соперников на официально несуществующий сегодня грузинский престол. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С новым 2020 годом грузинские политики начали готовиться к предстоящим парламентским выборам. Наброски будущих пейзажей перед битвой изучает Мзии Парисишвили.
Парламентские выборы в 2020-м выиграет новая сила. Заинтриговала Эка Беселия сегодня журналистов. Возглавит ли эту новую силу она сама, Беселия уточнять не стала. Чуть ранее ушедшая со скандалом из правящей силы грузинская мечта депутат Беселия не исключила возможность создания другой политической платформы вместе с теми, кто также решил покинуть парламентское большинство и ряды грузинской мечты. Правящая сила, утеряв конституционное, пока сохраняет простое большинство, несмотря на то, что мечта сегодня официально лишилась одной фракции – социал-демократов. Кобанар Чемашвили вслед за Гией Жужулиани и Мирианом Циклаури заявил об уходе из парламентского большинства. Что бы ни говорили оппоненты, правящая сила «Грузинская мечта» обещает предстать, а потом и победить в обновленном виде на предстоящих парламентских выборах в 2020-м. Но оппозиция сквозь оставшиеся 2 года уже видит крах «Грузинской мечты». Об этом говорила накануне лидер новоиспеченной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквияни. Господин Иванишвили должен уйти. Должно прийти коалиционное правительство, и мы уже начали консультации с объединенной оппозицией. Тако Чарквияни, дочь известного в Грузии поэта Джансуга Чарквияни, в Грузии помнят сначала сторонника Эдуарда Шеварднадзе, потом президента Саакашвили. Но, как сама она вчера заявила на презентации своей партии, ближе всего ей оказывается первый президент Грузии Свет Комсахурди, а соответственно и его семья. Тем не менее, вместе со своей партией она намерена присоединиться к объединению «Сила в единстве», которая ассоциируется с нацдвижением. Во втором туре прошедших президентских выборов в пользу кандидата данного объединения Григола Вашадзе голосовали бывшие националы, а теперь представители Европейской Грузии. О перспективах и планах своей партии говорил сегодня депутат Отар Кахидзе.
К 2020 году Европейская Грузия будет одним из важных центров, не третьей или четвертой силой, а альтернативой грузинской мечте.
Европейская Грузия, наряду с нацдвижением, объединившим вокруг себя более 20 партий, добиваются, чтобы в 2020-м выборы состоялись лишь по пропорциональной избирательной системе. Но грузинская мечта намерена отменить мажоритарную систему выборов только в 2024-м, о чем говорится в отредактированной мечтой Конституции Грузии. Для инициирования конституционных поправок оппозиционеры начали сбор подписей. 200 тысяч подписей, необходимых для поправки, как сказал один из авторов инициативы «Лидер новых правых» Мамуки Кацтадзе, будет собрана уже к концу мая. Примечательно, что с этим требованием оппозиция выступала и перед парламентскими выборами в 2016-м, но безрезультатно. «Сейчас другая ситуация», объясняет Мамука Кацтадзе. «Тогда инициаторами были 12, сейчас 20 партий. К тому же оппозиция намерена вести активную кампанию и вместо 200 тысяч подписей собрать 1 000 000».
В условиях распада грузинской мечты правящей силе будет трудно отказать своим гражданам. Но если она все-таки пойдет на это, в 2020-м ей придется заплатить очень дорогую политическую цену.
Теоретически у оппозиции есть шанс, полагает доктор политических наук, ассистент профессор ТГУ Звиада Башидзе. В то же время он указывает на ставшую уже традиционную черту грузинской оппозиции – алогичность и непоследовательность. последовательность.
Сложно судить, насколько оппозиционные партии смогут между собой найти общий язык. И второе, насколько эти партии смогут наладить хорошие отношения с избирателем. Ни одна из политических партий, которые сегодня представлены в Грузии, не пользуется каким-либо особенным авторитетом. За ними в прошлом стоит очень много моментов, которые им мешают развиваться и идти вперед.
По мнению Звиада Абашидзе, несмотря на множество старых и относительно новых партий, борьба за власть все-таки будет между двумя силами.
Все зависит от того, насколько Европейская Грузия и нацдвижение смогут хорошо мобилизовать оппозиционные голоса. У нас приблизительно такая ситуация, как во время президентских выборов 2018 года. Если правящая партия сможет остановить распад команды, она сможет сохранить власть. Но, наверное, грузинская мечта уже не сможет сохранить большинство. Это исключение.
По мнению политолога, процесс перегруппировки сил пока имеет хаотичный характер, и это затрудняет возможность прогнозировать. В чем не сомневаются грузинские наблюдатели, так это в том, что за власть в 2020-м будет идти жесткая борьба. Президентские выборы прошлой осенью, особенно перед вторым туром, показали, на что готовы пойти власть и оппозиция для достижения цели. У современной грузинской политики есть еще одна особенность. Несмотря на невероятные попытки партии, стоящей на тот момент у власти, ни одной из них не удалось пока добиться того, чтобы грузинский избиратель проголосовал за третий срок ее правления. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Схинвале и Москве продолжают обсуждать выступление бывшего президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуарда Кокоэты в Сухуми. Уроки ребрендинга от Мурата Гукимухова.
В отличие от выборов в парламент 2014 года, где избиратель просто засыпал под пустые разговоры кандидатов, более-менее ярким пятном на фоне всеобщей серости были обещания Единой Осетии присоединить республику к России. Не настолько яркими, чтобы к урнам пришла половина избирателей, явку пришлось дорисовывать, но настолько, чтобы половина от почти половины избирателей проголосовала за присоединение к России. Теперь на предстоящих выборах такое впечатление, что и дискуссия будет живее, и темы обсуждения будут не фантазийными, а реальными. Об этом можно судить по ее моментам, которые уже прорисовываются. Очевидно, что партия власти будет нажимать на экономические результаты и внешнеполитические, расширение признания и тому подобное. Оппозиция же будет парировать их тем, что это все заслуги России, нажимать на ущемление гражданских и политических свобод. Припомнят властям и истории с незарегистрированными партиями и проверками Минюста, укажут на необходимость реформировать систему индивидуального управления государством. В общем, все то, о чем с ноября 2011 года говорят все кандидаты в президенты и в депутаты, но никто не делает. На этой неделе появилась еще одна тема для предвыборных дискуссий. Ее озвучил Эдуард Кокоэты в Сухуми 4 марта. На мероприятии, посвященном дню рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Приведу фрагмент выступления с сокращениями.
В доме мои братья сами являются хозяевами. Я просто хочу попросить вас, в самом доме свои дела решайте сами. Не надо попадать под влияние тех людей, которые выполняют определенные поручения президента Российской Федерации, проводить их хотят сделать крайне наши народы. Из-за их репутационных издержек сегодня больше всего страдает мы с вами. И об этом тоже нужно говорить смело и открыто. Мы сами с вами тоже. Так называемые там конкретные права у кого-то, тоже мы прекрасно знаем этим людям. Как и в Осетии, так и в Абхазии нужно задуматься. В первую очередь, что для вас важнее? Мнение, любовь и отношение вашего народа? Или мнение чиновника, проводившего получение президента Российской Федерации? Так не пойдет, дорогие мои. Не для этого боролись и воевали мы с вами, чтобы кто-то нормально проводил эксперимент.
Почти 17-минутную запись этого выступления всю неделю рассылали друг другу по почте журналисты, политологи и просто интересующиеся политикой люди. Из всех определений этого выступления, которое я слышал, мне больше всего понравилось ребрендинг какой-то. Эдуард Джубеевич обращается к тем, кого раздражает чрезмерное вмешательство московских кураторов в во внутриполитическую жизнь республики, которая камня на камне не оставляет от их суверенитета. И надо отметить, он правильно выбрал место для своего выступления, там, где кураторы надоели больше всего. О чем свидетельствовала реакция зала. Люди аплодировали открыто в присутствии действующего президента и российских дипломатов. Какой-то как бы указывает, это те самые кураторы и их подопечные на местах, которые не допустили его к выборам президента 2017 года. Теперь они пытаются нейтрализовать его влияние на выборах в парламент. Говоря о конвертном праве, он напоминает о скандальной истории про конверты для депутатов и прочих чиновников из переписки Владислава Суркова, чтобы послушнее были. То есть он как бы задает вопрос избирателю. Вы готовы смириться с тем, что вот эти меркантильные товарищи, живущие, в общем-то, одним днем, это и есть ваша национальная элита? Им вы доверите строительство вашего государства и будущее ваших детей? Можно представить, что могут на это ответить оппоненты какой-то, что они ему припомнят. Я представляю, что он им на это может ответить. Но кто бы что ни говорил, какой-то цепляет за живое. Причем не случайно, а осознанно. В прошлом году, кстати, зацепил Олег Тезиев, когда он через социальные сети предлагал южным осетинам мечту. Особую экологически чистую территорию, где люди бы жили в гармонии с природой и здравым смыслом. Причем жили бы успешно. Какой-то тоже напоминает о мечте и говорит, что за нее еще предстоит побороться.
Еще раз говорю, Осетия и Абхазия – это надежный подпост Российской Федерации. Это никакой ревизии не подлежит. Россия нам дала шанс, признав наше государство. Вы возродили свое абхазское государство. Мы тоже через 800 лет возродили наше аванское государство. И мы с вами обязаны в память наших ревизий продолжать вот это дело. Нам Всевышний дал такой подарок. Многие народы, которые там исчисляются миллионами, даже нормально свои автономии не имеют. А мы с вами, малазийские народы, имеем свои государства. Так давайте ценить вот это наше с вами завоевание. Это награда за наш с вами подвиг. И давайте вот этот вклад величия нашей победы и абхазские эскизы.
Мне кажется, что уже набирается внушительный пакет вопросов для обсуждения, из-за чего предстоящая избирательная кампания может оказаться нескучной. Мурат Мутимухов специально для Эхо Кавказа.
По данным Грустата, объем иностранных инвестиций в прошлом году по сравнению с 2017 годом сократился на треть, опустился до уровня 2011 года. В причинах разбирался Ираклий Рагверидзе.
По объему инвестиций из-за рубежа Грузия откатилась на 7 лет назад. 1 миллиард 232 миллиона долларов. Это данные почти повторяют аналогичные показатели 2011 года. Если посмотреть на статистику поквартально, то в глаза бросаются провальные результаты четвертого квартала, в течение которого инвестиции составили 197 миллионов долларов. Это наихудший результат за последние 12 лет и превосходит лишь данные послевоенного минимума 2009 года. По словам исполнительного директора Национальной службы статистики Гугиты Тодрадзе, негативная тенденция обусловлена несколькими факторами.
Основной причиной снижения притока является завершение строительства второй фазы магистрального газопровода. Вторая причина заключается в переходе нескольких крупных зарубежных резидентов под юрисдикцию Грузии. Эти перемещения затронули сферу связи, недвижимости и гостиничного бизнеса. Ну и, наконец, третья причина состоит в покрытии мест фирмами обязательств перед прямыми инвесторами-нерезидентами.
По объемам привлеченных инвестиций лидирует финансовый сектор. На втором месте транспорт, на третьем энергетика. Позднее замминистра экономики Екатерина Микаберидзе рекомендовала СМИ не поднимать бурю в стакане.
Сокращение инвестиций не связано с отрицательными фундаментальными факторами. На протяжении последнего года зафиксирован прирост инвестиций в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, в системе здравоохранения и сельского хозяйства. Рост инвестиций в реальный сектор экономики можно рассматривать как положительную тенденцию, поскольку она способствует увеличению бюджетных поступлений и, как следствие, повышению благосостояния населения.
Доктор экономики, руководитель НПО «Экономические альтернативы» Рамаз Герляни заявил, что замедление прямых инвестиций за рубежа было ожидаемым процессом. интересам.
Я не удивлен, однако считаю, что плачевный результат требует дополнительных разъяснений со стороны ведомства, так как их аргументация не проливает свет на основные факторы провала. Удельный вес секторов, перечисленных в заявлении замминистра, настолько мал, что не обеспечил бы рост инвестиций даже в случае их роста в 500%. И если результат последнего квартала можно объяснить повышением политического градуса в канун президентских выборов, то остальное трудно объяснить. Думаю, основным фактором замедления притока инвестиций является вмешательство государства в экономику. Ужесточение мер контроля в сферах строительства и недвижимости можно рассматривать в качестве одной из причин спада.
С этими доводами согласен экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акакий Цумая.
Я бы выделил два фактора. Первый связан с глобальным макроэкономическим видением инвесторов, которые избегают вкладывать средства в страны, где фактически не функционирует система правосудия. А другие институты власти зависят от мнения одного человека. Разумеется, эти веские причины понижают инвестиционную привлекательность государства. При этом не надо упускать из виду банковские регуляции Нацбанка, ужесточившие правила выдачи займов. Их действия прямиком пришлись на четвертый квартал, обусловив снижение инвестиций в строительном секторе и недвижимости.
Резюмировал эксперт. Что касается классификации инвестиций по странам, то наибольший объем в прошлом году был привлечен из Азербайджана. Далее следуют Великобритания, Нидерланды и США. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси» 21.30. В Сухуминске на вале половина девятого вечера с региональным выпуском новостей Кети Бочеришвили.
Министр юстиции Грузии Тео Цулукиани не исключает отставки, сообщает общественное телевидение Грузии. Сегодня в беседе с журналистами Цулукиани заявила, что не уходила в отставку, как об этом сообщили некоторые СМИ. Однако на днях появился вопрос, который должен быть решен в пределах полномочий ее министерства. По словам Цулукиани, если по этому вопросу проявятся ценностные противоречия, то она отойдет в сторону. Прежде всего, я могу сказать, нет, я не уходила в отставку, однако существует вопрос, возникший 4-5 дней тому назад, который должен быть решен в пределах полномочий моего министерства. По этому вопросу идет дискуссия, и у меня есть своя твердая позиция, которая не касается ни одной реформы, процесса или процедуры, протекающей сейчас в парламенте, сказала Цулукиани. Это вопрос, который, по крайней мере, на мой взгляд, очень важен для меня, и если я увижу, что это позиция не нашла понимания и возникает противоречие между ценностями, конечно, я отойду в сторону, не задумываясь ни на минуту. Должность не является ценностью, продолжила Цулукиани. Сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье завтра, 12 марта, прибудут в Схинвали, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда главы самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию. Сопредседатели от ЕС, ООН и ОБСЕ прибывают в Схинвали в преддверии очередного раунда женевских дискуссий, который состоится 2-3 апреля. Здесь они обсудят с юго-осетинскими коллегами вопросы подготовки встречи в Женеве, сказали в аппарате полпреда, передавая. Дает информагентство РЭС. Женевские дискуссии проводятся в соответствии с договоренностями Медведева-Саркози от 12 августа 2008 года и 8 сентября 2008 года. В журнале «Банкноты стран мира» опубликована статья о первой абхазской банкноте. Заголовок статьи вынесен на обложку российского издания, сообщает Абснепресс со ссылкой на Национальный банк самопровозглашенной республики. В ежемесячном информационном бюллетене о наличном денежном обращении «Банкноты стран мира. Денежное обращение. Экспертиза. Фальсификации» опубликована статья о первой памятной банкноте Владислава Артинба. Как сообщает Нацбанк, в статье приводятся детальные характеристики банкноты, а также описывается комплекс защитных элементов. В сентябре 2018 года Нацбанк объявил о выпуске в обращении памятной банкноты Владислав Ардинба номиналов 500 абсар, посвященной 25-летию победы в грузино-абхазской войне 92-93 годов. Банкнота выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кетти Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Массовое нарушение прав человека на разделительных линиях, зона колючей проволоки. Так называется новое исследование Центра по правам человека. Его презентация прошла сегодня в Тбилиси. Истории людей, проживающих в селах, которые прилегают к так называемой разделительной линии, статистика последних лет и рекомендации правозащитников. Подробнее об исследовании расскажет Анастасия Славинская.
Во время работы над исследованием его авторы побывали в 27 селах, расположенных в непосредственной близости к разделительным линиям с Абхазией и Южной Осетией. В основу отчета, собственно, и легли истории, рассказанные этими людьми. По утверждению некоторых из них, задержания периодически производятся на контролируемой Грузией территории.
По ту сторону мы не можем пасти скот, поэтому занимаемся этим здесь, на нашей площади. Он как увидел меня, нас с сыном забрали, направили на нас автомат и повели выше, к селу. Оттуда на машине повезли в штаб, там сказали, что, мол, мы нарушили границу. Потом отвезли в Цхинвали, там судили. Мой двоюродный брат заплатил за меня, он осетин, там живет. И на второй день меня отпустили. Я был там всего одну ночь, но она тянулась как целый век. Нас не били. Все грузины были. Позже только одного осетина привели. Когда меня вели, всего два человека было, а к утру нас было уже 7-8 человек. На суде меня признали виновным. Я сказал, что не переходил границу, но наше слово там силы не имеет.
Сказал авторам исследования человек, проживающий вблизи разделительной линии с Южной Осетией. Люди рассказывают, что их задерживали, когда они ходили в лес за дровами, собирали урожай или же навещали могилы родственников. Порой задержать могут даже тех, у кого есть необходимая документация, к примеру, абхазский паспорт, говорится в исследовании. Это главным образом касается людей, которые переходят так называемую границу короткими путями вблизи своих домов, а не через Ингурский мост, так как это связано с затратой времени и финансов.
В прошлом году мы с мужем решили навестить дочь. Незадолго до этого мне сделали операцию. Я прошла 15 курсов химиотерапии. У меня еще даже волосы не успели отрасти. Провели у дочери день и на второй собрались обратно. Я предложила мужу вернуться короткой дорогой. Я шла впереди, муж за мной. Они, как оказалось, прятались в лесу. Сказали, что мы задержаны. Я сказала, что навещала дочь. Была в Гале у родственников, что у меня есть паспорт. Но нас все равно задержали. Вечером в 10 часов отпустили. Отвезли нас в Гале. Штраф не выписали.
Между тем, размер штрафа периодически увеличивается. Если до 2016 года, говорится в исследовании, он составлял 2000 рублей, 80 лари, то сейчас сумма в 10 раз больше – 20 тысяч, а это около 700 лари. При этом, согласно статистике пограничной службы Российской Федерации, приведенной в исследовании, в период с 2009 по 2016 год число задержанных на разделительной линии с Абхазией составило 14 тысяч человек, говорит автор исследования Нино Цагареишвили.
В последнее время нарушения прав человека на этих территориях, скажем так, стали восприниматься как норма. Нет реагирования. Люди свыкли, что в данных обстоятельствах у них нет выхода. Мы полагаем, что эти истории, которых действительно очень много, которые повествуют об ежедневных страданиях этих людей, важно, чтобы общество было более информировано об этом. Также следует начать работу на международном уровне с международными организациями.
О чувстве безнадежности среди местного населения говорит и соавтор исследования, бывший народный защитник Учан Ануашвили.
Исследование затрагивает много вопросов, но главное, что эти люди потеряли всякую надежду. Молодежь практически вся разъехалась. Задержания производятся действительно очень часто. Речь идет о тысячах человек. Имеет место несоответствующее обращение. Им не дают контактировать с семьей. Есть факты пыток, несколько смертей. Люди при неустановленных обстоятельствах были убиты. Между тем, и мы говорим об этом в исследовании, реагирование грузинской стороны недостаточное.
Авторы исследования разработали ряд рекомендаций. Среди прочего, они призывают МВД Грузии обеспечить эффективное патрулирование у разделительных линий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошлой неделе в Новый Афон прибыли представители Сухумо-Пицунской епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной Республике Абхазии в качестве православной Абхазской православной церкви с намерением служить в соборе святого Пантелеймона Новоафонского монастыря. Совет Священной Митрополии Абхазии, которая расположена в монастыре, обсудил положение и принял решение, после чего состоялась совместная встреча представителей двух церковных организаций. Ситуацию прокомментировал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской председатель Священной Митрополии архимандрит Дорофей Дбар.
После сообщения о том, что собирается Совет Священной Митрополии Абхазии, появилась информация о вашем самоустранении. Если можно, прокомментируйте ее.
В информационных СМИ появилась не совсем адекватная информация, связанная с тем, что сегодня собирается Совет по поводу самоустранения отца Дорофея и, значит, для обсуждения вопроса служения в соборе и так далее. Не все же люди понимают структуру церковную. Они решили, что собирается все абхазское духовенство, чтобы решить лично мой вопрос. Нет. Речь шла о том, что во вторник приехал отец Виссарион с духовенством, и он сказал о том, что отец Василиск должен остаться в монастыре, и что отец Василиск должен служить здесь, в монастыре. И, соответственно, чтобы я, как отец Дорофей, не служил в этом монастыре, как священнослужитель. Отец Давид ему ответил, я был на работе в Обне, уж не мы можем вам дать ответ на такие вопросы только после общего обсуждения с членами Совета.
К какому решению пришел Совет Священной Митрополии Абхазии?
Моя позиция как председателя была следующая. Я не против того, чтобы пока мы в зимний период не служим в Центральном соборе монастыря, пусть служит отец Василиск, кто-то еще, кто с их стороны приедет, а мы будем продолжать служить в Андреевском храме, в зимнем храме. На это все члены Совета категорически ответили нет. То есть это тот прецедент, который может вызвать ряд нестроений внутри монастыря, какие-то нелицеприятные, значит, человеческие отношения и так далее. В конечном итоге мы приняли, совместно обсудив, следующее решение, за это мы проголосовали единогласно. Значит, сделать совместное заявление вместе с Сухумо-Пицунской епархией АПЦ, Абхазской Православной Церкви, Священной Митрополией Абхазии, о том, что, в принципе, мы все за воссоздание независимой Абхазской Православной Церкви. Нас разделяет только путь решения этого главного ключевого вопроса. Вот для того, чтобы в пути решения определиться, давайте создадим комиссию с участием представителей СМА и Сухумо-Пицунской епархии, где мы детально обсудим все сопутствующие вопросы.
По итогам встречи, есть ли с вашей стороны готовность совместного служения Сухумо-Пицунской епархии и Абхазской православной церкви?
Если духовенство Сухумо-Пицунской епархии хотят, чтобы мы вместе послужили в Новоафонском монастыре, мы к этому готовы. Но они со своей стороны всегда констатировали, и об этом сегодня повторяли, что они не могут служить в силу того, что я запрещен Русской православной церковью. Это для них является препятствием. И мы сказали в своем заявлении и решении, в этом случае, поскольку меня и отца Андрея запрещали по просьбе абхазского духовенства в 2011 году, там 19 подписей всех священников, тогда, соответственно, духовенство Сухумо-Пицунской епархии пусть вновь обратиться, да, к патриарху или к соответствующим структурам Русской Церкви с просьбой снять запрет с отца Дорофея без моего участия. Вот это ключевой вопрос. Я не собираюсь ни каяться, ни говорить о том, что, значит, вот все, что я прошел, это было не тот путь и так далее, и так далее. Да? Вот этого с моей стороны не было и сейчас не может быть по определению. На мое предложение, что пусть они послужат, да, они сказали, что нет, потому что, к сожалению, на человеческом простом уровне могут произойти какие-то инциденты неблагожелательные, которые будут иметь последствия. Почему? Потому что мы будем находиться на одной и той же территории, в принципе, соприкасаться во всех отношениях, да, здесь будут прихожане и так далее. Учитывая и понимая иногда агрессивность поведения именно стороны Сухумо-Пицунской епархии, я имею в виду в данном случае мирян, с нашей стороны этой агрессивности не было никогда. Я всегда за мирное решение таких вопросов, и до сегодняшнего дня, слава богу, никаких таких прецедентов не было. Но, зная, значит, ту сторону, члены Совета говорят, что этого нельзя ни в коем случае допустить. И второй главный ключевой момент – это, собственно говоря, усложнение разделения. Это не решение разделения. То есть мы теперь просто оказываемся в одной территории, да? Одни служат там, другие служат там, одна паства там, значит, другая паства здесь. Это не объединение, а еще больший разлад, который может привести к каким-то другим последствиям.
Прокомментируйте, пожалуйста, встречу представителей митрополии с представителями Сухумо-Пицунской епархии.
После принятия единогласно вот этих посылов пригласили, как вы видели, здесь был отец Василиск, отец Далмат, Даур Кагони и Сергей Миронович Шамба. Сергей Миронович Шамба и Даур Кагони были в силу того, что мы отцу Виссарионовичу сказали, что в нашем совете участвуют миряне, и причем активно участвуют. Поэтому он тоже принял решение, чтобы представители мирян, тоже члены совета Сухумской епархии, они тоже присутствовали. Я зачитал все наши решения, после этого было достаточно бурное обсуждение, эмоциональное. Понятно, это больная тема, она уже давно на повестке дня, и много чего происходило, поэтому я не думаю, что это можно, так сказать, хладнокровно воспринимать, и это нормально, потому что все-таки мы впервые в таком формате встретились, мы никогда не встречались в таком формате, мы всегда встречались исключительно либо с отцом Виссарионом, либо пару человек с ним, представители духовенства, но вот активная часть мирян со стороны Сухумо-Пицунской епархии, она не участвовала в нашем обсуждении, и в ходе обсуждения вы услышали о том, что в принципе они тоже считают, что в данном случае Сергей Миронович на этом настаивает, они за создание такой комиссии, действительно в рамках этой комиссии обсудить все вот эти проблемы, которые существуют, с тем, чтобы уже принять потом какое-то решение.
Прозвучало, что отец Виссарион хочет, чтобы отец Василиск служил здесь, в Новом Афоне, но служить вместе с вами, как вы сказали, да, они не хотят. Предположим, если завтра возникнет такая ситуация, что все-таки отец Виссарион будет настаивать на этом, и отец Василиск должен будет приехать, как вы к этому отнесетесь?
Но если вдруг отец Виссарион будет настаивать на том, чтобы все-таки отец Василиск приехал, остался в этом монастыре, начал здесь богослужение, вот что в этом случае делать? Здесь я еще раз подчеркнул, я много раз это подчеркиваю, и в том числе не только я, но и члены совета Руслан Владимирович Пандарий это всегда говорит открыто. Он говорит, вот вы видите, у нас совет, значит, 12 человек нас. Вы видите, говорит, что отец Дельфий не всегда с нами согласен. И мы с ним не всегда согласны. Но либо он прислушивается к нам, либо мы прислушиваемся к нему. Иначе смысла нет, если он будет считать так и на этом будет настаивать. Поэтому он сказал, я вас очень прошу, вы тоже немножко должны посодействовать на то, чтобы отец Виссарион с какими-то пунктами, которые он считает, что категорически против этого, все-таки он согласился с вами, то есть с членами его епархиального совета, что вы считаете, что не, может быть, стоит по-другому пойти. И в данном случае убедить его, чтобы завтра не делать вот этих провокационных шагов, которые никакого результата не дадут. Тем более послезавтра начинается Великий пост, прощенное воскресенье, всепрощение, когда мы с чувством любви и уважения к друг другу должны начать подготовку к главному празднику Пасхи. И я думаю, что этот не самый лучший момент и не самое лучшее решение. И надеюсь, что они смогут убедить отца Виссариона не предпринимать таких крайних, я бы сказал, резких шагов, последствия которых могут быть совершенно разные.
О ситуации в церковной жизни самопровозглашенной Республики Абхазии нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал председатель священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии и за ее пределами обратили внимание на речь, которую выдала на прошлой неделе депутат грузинского парламента Ада Маршани. В ней она позиционировала себя в качестве этнической абхазки. Выступление вызвало не только привычный разбор семейной истории этой ветви Маршани, но и критику информации, которую презентовал депутат. Особенно внимательно за этим следил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На прошлой неделе в ходе бурного заседания сессии грузинского парламента, что называется, зажгла Адама Аршанья. Вот наиболее яркие моменты ее выступления, воспроизведенные в СМИ в переводе с грузинского. Сегодня естественное явление – армяно-абхазские, а не традиционные грузино-абхазские браки. Я, Адама Аршанья, абхазка, рожденная и выросшая в Сухуми, и у меня есть чувство, что грузины не желают меня услышать. И если вы не хотите выслушать меня, абхазку, которая пламенно желает единства Грузии, как же вы найдете общий язык с теми абхазами, которые не желают единства и возвращения в Грузию? Конец цитаты. Сказать, что в Абхазии активно отреагировали на это выступление, было бы большим преувеличением. Тем не менее, мои собеседники в основном первым делом реагировали на заявление «Я Адама Аршанья, абхазка». Мол, она такая же абхазка, как «я патагонец» или «мавританка». Конец цитаты. Это не совсем, конечно, так. По дедовской линии она потомок абхазских князей Маршан. Не берусь судить в подробностях о ее родословной, но помню, что когда примерно за год до начала грузино-абхазской войны ее отец, Лорик Виссарионович, вернувшийся в Абхазию из Тбилиси, член-корреспондент Академии наук Грузии, баллотировался в депутаты Абхазского Верховного Совета, он, выступая в Сухуми на каком-то большом интернациональном собрании, картинно проводил ребром ладони по туловищу сверху вниз. Как я могу разделить себя пополам, если мой отец абхаз, а мать грузинка? Вскоре настал его звездный час. Это когда после ввода в Абхазию 14 августа 1992 года войск Госсовета Грузии началась грузино-абхазская война, и он выступил в контролируемых грузинской стороной СМИ с обращением к председателю ВС Абхазии Владиславу Ардзинба, временно отступившему вместе с защитниками Абхазии в райцентр Гудаута. Лорик Маршанья стал тогда первым заместителем председателя прогрузинского совмина Автономной Республики Абхазия и создал так называемый Комитет спасения Абхазии. За ним закрепилось негласное звание лидера немногочисленных абхазских коллаборационистов. После 30 сентября 1993 года окончательно перебрался в Тбилиси. Лорик Маршанья не дожил до 77, попав в 2010 в пригороде Тбилиси под автомашину. Других абхазов из того незначительного числа, что входили в состав КСА, осталось в живых совсем немного – единицы. Они живут за пределами Абхазии и давно отошли от политики. И вот получилось так, что знамя абхазского коллаборационизма подхватила дочь Лорика Виссарионовича Ада, 1961 года рождения, единственный ребенок в его семье. Но при этом вокруг знаменосца уже немало лет не просматривается больше ни одного соратника. Я попросил высказать свое мнение по поводу речи Ады Маршанья российского политолога Владимира Новикова. И вот что он написал мне. Если разбирать ситуацию с госпожой Маршанья, то для меня это пример того, как данное семейство уже во втором поколении хочет играть роль в политике, но это у них не получается. Не получается по многим причинам. В первую очередь за счет того, что у них нет ни ресурса, ни понимания проблемы. Отец Ады, Лорик Маршанья, хотел быть лидером прогрузинских сил в Абхазии. Причем именно сил, состоящих из этнических абхазов. И что произошло? Он не смог найти в абхазском обществе хоть сколько-нибудь не то что влиятельный, а даже сколь-нибудь массовый сегмент для своей поддержки. Теперь его дочь пытается играть роль в политике, причем претендует не только на какую-то роль в грузино-абхазских отношениях, но и в отношениях российско-грузинских, что означало путанная речь Ады Маршанья по существу. Если вычесть из нее армянофобский компонент, впрочем, для людей с ней знакомых такие ее воззрение не новость. Она предлагает некую формулу. Грузия отказывается от евроатлантической солидарности, соглашается на некий трехсторонний формат Россия-Грузия-НАТО, в обмен получает Москвы Абхазию. Подобные идеи она уже пыталась продвигать во время визита в Москву летом 2017 года. Однако совершенно очевидно, что для лоббирования и реализации таких идей у госпожи Маршанья ресурсов нет. нет». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Напомним, сегодня 11 марта, понедельник, время блога Изиды Чаня. Весьма скептически восприняли в Абхазии предложение президента самопровозглашенной республики ввести ответственность за принадлежность к воровскому сообществу. Напомню, незадолго до этого такой же закон был предложен в России. Но здесь, в принципе, с недоверием воспринимают любые законодательные нововведения. Почему не работает закон и почему ему не доверяют, пытается объяснить Изида Чаня в своем традиционном блоге.
Появление любого законопроекта в Абхазии начинается со слов «все равно не будет работать». Вот и накануне праздника 8 марта президент направил в парламент законопроект о ворах в законе, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Первой реакцией пользователей социальных сетей стал скепсис по поводу возможности применения такого закона в условиях Абхазии. Вот и обсуждаемый нынче проект закона о декларировании доходов и расходов в первом же чтении вызывает недоверие у народных избранников. Перечень можно продолжить. Такое неверие в законы имеет причину и, скорее всего, основано на собственном опыте. Законы действительно не работают. И есть у меня ощущение, что причина тут не только в уникальности абхазов, слабости правоохранителей, коррумпированности судов и неэффективности исполнительной власти. Все намного прозаичнее. Дело и в самих законах, в которых зияют дыры, через которые утекает весь их смысл. Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Эта народная мудрость как нельзя лучше объясняет двоякое толкование нормативных документов, на основе которых суды различных инстанций принимают прямо противоположные решения по однотипным делам и даже по одному и тому же делу. Часто проблема состоит в ответственности, которая весьма расплывчато прописывается в законодательных документах или сопровождается ссылками на несуществующие пункты в законодательстве. Не буду далеко ходить за примерами и возьму обсуждаемый нынче проект закона о декларировании доходов и расходов. В варианте, предложенном общественными активистами, ответственность за ложное декларирование предусматривает немедленное отстранение от должности чиновника, должностного лица или депутата парламента. В варианте, предложенном парламентом, за недостоверное декларирование нет ответственности вообще, так как проект закона переадресовывает нас к действующему законодательству, которое, в свою очередь, не предусматривает понятие декларирования, а, соответственно, и ответственность за недостоверность. Отсылка в никуда, пишет один из активистов Астамур Какалия в Фейсбуке. Наш вариант изменен в сторону расплывчатости. Они его ухудшили, и на ухудшенный вариант говорят, что он сырой. После такой редактуры закона могу ли я предположить, что депутаты уже в первом чтении непреднамеренно ухудшили проект закона, представленный общественниками? Ну ладно, кто-то скажет, что проект еще на стадии рассмотрения, и не ясно, чем все это закончится. Теоретически ведь можно предположить, что ко второму чтению будут внесены поправки, конкретизирующие ответственность за вранье либо в сам проект, либо в виде поправок в Уголовный кодекс, которые дополнят недостающее звено. Теоретически возможно, но есть большие сомнения, которые мог бы развеять какой-либо другой, уже принятый закон. Вот, к примеру, закон о СМИ. Статья 36 закона о СМИ дает журналистам право запрашивать информацию о деятельности государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, общественных объединениях и должностных лицах и обязывает руководителей указанных органов, организаций и объединений, их заместителей, работников пресс-служб и так далее отвечать журналистам либо устно, либо письменно. Но чудесное право журналистов, к сожалению, не подкреплено никакой ответственностью за отказ в предоставлении информации. Не прописан механизм, с помощью которого журналисты могли бы отстоять свое право на информацию в судебном порядке. Всем же понятно, что источник информации не будет выдавать редакции в письменном виде и не наговорит на диктофон по сути, дискриминационный отказ. К примеру, такой: «Я вашему изданию не предоставляю информацию». Кстати, аудиозапись в суде может стать доказательством только по желанию судьи, а иск о непредоставлении информации, скорее всего, зависнет в суде. Говорю я об этом не голословно, исходя из собственного опыта. Несколько лет назад я предприняла попытку добиться реализации права на информацию и подала иск против Национального банка. Судебное разбирательство длилось бесконечно и закончилось тем, что проигравшая сторона Нацбанк обратилась в парламент за комментариями к закону. Ответа из парламента так и не поступило. Не знаю, возникнет ли у меня еще раз желание отстаивать право на информацию в судебном порядке. Очень уж затратное по времени это право, гарантированное законом. А вот более свежий закон о судебных приставах, который вступил в силу в 2017 году. Не прошло и 3 лет, как выяснилось, что судебные приставы не могут полноценно выполнять свою работу, так как в законе не предусмотрена ответственность для тех, кто препятствует деятельности судебных приставов, и не предусмотрен порядок проведения торгов арестованного имущества. Вопрос, преднамеренно или случайно, не теряет своей актуальности, ведь ни для кого не секрет, что новые законы создаются на основе либо старых, либо чужих. А еще проекты законов проходят различные экспертизы. Свое мнение по проектам высказывают юристы, прокуроры, судьи и так далее. И как это случается, что у никого не возникает вопросов о размытой ответственности? Ну как тут не возникнуть подозрению, что авторы законопроектов, а затем и законодатели целенаправленно выхолащивают саму суть законов, примеряя их на себя, своих родных и близких, свой бизнес? Конечно, такие нормативные акты работать не будут. Их принятие больше похоже на имитацию деятельности всех ветвей власти, которые последовательно разрушают государственность, вселяя в людей неверие в верховенство закона. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.